В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 15 февраля. В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучерешвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Мюнхенская конференция по безопасности стартовала. Сумеет ли Грузия привлечь к себе необходимое внимание?
Правительство Грузии должно предпринять меры, чтобы в санкции в отношении Москвы был включен по меньшей мере список Отхазори Татунашвили.
Подсудимого в клетку, умирающего на произвол судьбы, какой была юго-осетинская неделя?
Только в день похорон пускают на несколько часов. Вчера пустили родственников одного чиновника местного. Это тоже нарушение карантина.
В Сухуми прошел внеочередной съезд профсоюзов. Требовали внимания и денег.
Статья оздоровления трудящихся. 17-й год запланировано 10 миллионов, 18-й 12, 19-м в этом году дошли до 5.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем подписании распоряжения о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Он заявил, что предлагаемая им разделительная стена обойдется дешевле, чем содержание военнослужащих для сдерживания потоков нелегальных мигрантов. Трамп рассчитывает, что таким образом ему удастся в обход Конгресса найти средства для строительства обещанной им стены на границе с Мексикой. Режим чрезвычайного положения предоставляет президенту расширенные полномочия. В Мюнхене сегодня начала работу ежегодная конференция по безопасности. По словам организаторов, среди ее главных тем в этом году ситуация вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии, сообщает Deutsche Welle. Председатель конференции Вольфганг Ишингер полагает, что 55-я конференция станет важнейшей и крупнейшей за свою историю. В Мюнхен прибыли главы государств и правительств более 30 стран. Другие представлены министрами обороны и иностранных дел. Россию представляет глава МИД страны Сергей Лавров. Не приехали президенты США и Франции. В последний момент от участия отказался президент Беларуси Александр Лукашенко, который последние 3 дня провел в Сочи на переговорах с Владимиром Путиным. Тема суверенитета Беларуси в ходе 3-дневных переговоров с Владимиром Путиным в Сочи даже не обсуждалась, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам в пятницу по завершении переговоров.
Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Вопрос. Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное.
Полностью независимых государств в мире просто не существует.
А я добавил сразу, даже Россия.
Ну, все. Все очень большие и малые страны. Современный мир – это мир взаимозависимости.
По словам Путина, президенты договорились проанализировать все аспекты союзного договора между Россией и Белоруссией. Путин сказал, что все цели встречи с Лукашенко были достигнуты. Он подчеркнул, что пригласил президента Беларуси в Сочи не для того, чтобы поговорить только о серьезных проблемах, но и чтобы дать ему возможность немного отдохнуть. Накануне президенты вместе катались на лыжах, а сегодня играли в хоккей.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в связи с кризисом в Венесуэле. Как заявило Федеральное казначейство, санкции направлены против 5 лет, среди которых министр нефтяной отрасли Кеведо Фернандес. Несколько дней назад сообщалось, что государственная нефтяная корпорация Венесуэлы рекомендует партнерам по совместным предприятиям перечислять выручку от продажи нефти на счет в российском Газпромбанке. По сообщению Рейтер, этот шаг является реакцией на введение США 28 января жестких санкций в отношении PDVSA. Россией, нацеленных на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признает Вашингтон, к нефти доллара. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом и признанный в таком качестве США их союзниками, объявил о намерении учредить фонд, в который будут поступать средства от продажи углеводородов. Газпромбанк в минувшее воскресенье заявил, что венесуэльская компания действительно имеет там счет, однако он, вопреки сообщению Рейтер, был открыт давно, его открытие никак не связано с санкциями США. Европейский Союз на будущей неделе введет санкции против предположительно 8 российских граждан в связи с захватом России украинских военных кораблей в Черном море в ноябре прошлого года. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, решение об этом было принято дипломатами стран ЕС в пятницу. Министры иностранных дел должны одобрить его на встрече 18 февраля. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов. Кто конкретно будет включен в санкционный список, пока неизвестно. По данным агентства Bloomberg, российские юридические лица в связи с инцидентом в Черном море в санкционный список вноситься не будут. Французская партия президентского большинства в период республика не предоставит аккредитацию сотрудникам российских государственных СМИ RT и «Спутник» для освещения выборов в Европарламент. Такое заявление сделал в пятницу директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщила Международное французское радио. Цитата: «Мы не аккредитуем ни Russia Today, ни «Спутник» на освещение нашей кампании, так как это не органы прессы, а органы пропаганды на службе у Кремля», заявил Стефан Сежурне в интервью газете «Le Monde». «Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию», добавил представитель партии Макрона. Французское издание «Спутник» прокомментировало эту новость под заголовком: «Партия Эммануэля Макрона вновь нападает на «Спутник» в преддверии европейских выборов». В течение года журналисты «Спутник» и «Арти» во Франции не получают аккредитации, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, заявила главный редактор «Спутник Франс» Наталья Новикова. Она подчеркнула, что такая позиция французских властей ставит под двойную угрозу российских журналистов, освещающих манифестации в Париже.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Мюнхенская конференция безопасности и ее значимость для обеспечения безопасности Грузии. Делегация во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе проводит встречи на полях международного форума. Глава грузинского кабинета министров прилетел в Германию, чтобы встретиться с ключевыми партнерами страны и в очередной раз напомнить миру: Грузия является объектом российской агрессии наряду с Украиной. Владимир Унанянц продолжит тему.
Главное из запланированных на сегодня — встреча с новым шефом Пентагона Патриком Шенаханом этим вечером. Заранее распространяться о деталях разговора премьер не стал. Ключевые темы в общих чертах обозначил сопровождающий главу правительства министр обороны Грузии Леван Изория.
В рамках конференции запланировано несколько важных встреч, в том числе с министром обороны США господином Шенаханом. Мы будем говорить об успешности программ «Готовность к обороне». Также предметом обсуждения будет успешное участие наших военных в миротворческих миссиях под эгидой НАТО.
Североатлантические устремления Грузии ни для кого не секрет, но о перспективах членства Тбилиси в НАТО представители некоторых западноевропейских стран говорят неохотно, в отличие от американцев, в частности, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в недавнем интервью «Голосу Америки» заявил, что Грузия давно заслужила право поднять флаг с четырехлучевой звездой, и территориальные проблемы не должны стать помехой.
Есть опасения в связи с тем, что российские войска продолжают оккупировать 20% территории Грузии, Абхазию и Южную Осетию. Но есть прецедент для членства такой страны в НАТО. Это Германия. Восточная Германия была оккупирована сотнями тысяч советских войск, но, несмотря на это, Североатлантический альянс принял Германию в свои ряды. Поэтому, думаю, можно решить и вопрос с Грузией.
По мнению генерала Ходжеса, Грузия должна стать членом альянса, потому что это улучшит ситуацию с точки зрения безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Мюнхен, в том числе для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, со своей стороны заверил, в Североатлантическом альянсе грузинскому вопросу в контексте международной безопасности относится очень серьезно, и он включен в повестку встреч с представителями Москвы.
Украина и Грузия всегда находятся в нашей повестке дня, на всех встречах, которые мы проводим с российской стороной. Грузия и Украина являются теми странами, о которых мы всегда говорим. Периодически у нас есть заседание Совета НАТО России, и мы всегда обсуждаем эти вопросы.
То, что с Москвой намечается сложный разговор, подтверждают и представители ключевых стран-членов Североатлантического альянса. Вот только в этом контексте упоминается в основном Украина. В частности, британский министр обороны Гевин Уильямсон в своем выступлении про Грузию не вспомнил.
Спустя 30 лет после падения Берлинской стены и 5 лет после незаконной аннексии Крыма Россия остается угрозой для нашей безопасности. Незаконная деятельность России не ослабевает ни на суше в Донбассе, ни на море, с захватом украинских военных кораблей и заключением в тюрьму моряков. Мы стали свидетелями российского безрассудства и пренебрежения к жизни на улицах Британии, когда Россия вопиюще игнорирует международные границы и суверенитет.
Словно намекая на некоторую забывчивость западных политиков, грузинская оппозиция в качестве напутствия призвала Мамуку Бахтадзе в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и во время двусторонних встреч призвать партнеров ужесточить санкции в отношении России. Речь идет о новом пакете ограничений, касающемся агрессии Москвы в Азовском море и отравления Скрипалей Великобритании, который планируют принять США и Евросоюз. Представитель европейской Грузии Георгий Канделаки считает, что в этом списке должен фигурировать и вопрос Грузии.
В связи с инцидентом в Керченском проливе еще в ноябре прошлого года в парламент был представлен проект резолюции, осуждающий российскую агрессию и обязывающий правительство Грузии предпринять меры, чтобы в санкции в отношении Москвы был включен по меньшей мере список Утхозори Татунашвили.
Выступление Мамуки Бахтадзе с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности намечено на завтра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О политическом реванше и притеснениях бизнеса заговорили оппоненты грузинской мечты. Поводом для критики власти и лидера правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили послужила ситуация вокруг основателя крупнейшего в Грузии ТБС-банка Мамуки Хазарадзе. Накануне Нацбанк Грузии распорядился об отстранении его с поста председателя наблюдательного совета банка. В ответ Хазарадзе заявил о многомесячном давлении на него и его бизнес-компаньона и упомянул проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого осуществляет его компания. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы не уступим наше дело, свободу и честь», — написал на своей странице в Facebook основатель, глава наблюдательного совета ТБС-банка Мамука Хазарадзе. Ранее незамеченно в громких заявлениях, банкир был рассержен решением Нацбанка. Накануне госрегулятор обязал акционеров банка в течение 2 месяцев сместить должности председателя наблюдательного совета, самого Хазарадзе и еще одного основателя банка, заместителя Хазарадзе Бадри Джапаридзе. До реализации распоряжения Хазарадзе и Джапаридзе запрещено ставить подписи на документах банка. Нацбанк решил, что имеется конфликт интересов, поскольку Хазарадзе и Джапаридзе фигурируют в деле об отмывании денег в размере 17 миллионов долларов США. Речь идет о денежных перечислениях 11-летней давности, которые прокуратура и Нацбанк сочли подозрительными спустя 10 лет, летом 2018 года. В свою очередь, обществу об этом стало известно в начале 2019. И лишь накануне в своем посте Мамука Хазарадзе заявил, что уже 8 8 месяцев, как против банка и его лично идет организованная кампания, завершением которой и стало вчерашнее решение Нацбанка.
Большое подозрение вызывает и то, что в ускоренном темпе вынесенное решение и кампания против нашей репутации происходит именно сейчас, когда мы так близки к успешному осуществлению важнейшего для нашей страны проекта – порта Анаклия.
И хотя Хазарадзе больше ничего не уточнил, упоминание глубоководного порта Анаклия возродило острую дискуссию в обществе о том, что на порт, который холдинг Хазарадзе строит вместе с американской Conti Group, якобы глаз положил миллиардер и основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Представители Нацбанка и власти категорически опровергают обвинения в незаконности данных решений. Нацбанк заявил, что напротив, эти меры нацелены на укрепление банка и его акции. Однако эти заявления не убедили экономиста, главу НПО общества и финансы Георгия Кепуладзе. Он хорошо помнит, как Иванишвили публично порицал Хазарадзе за то, что тот нормально даже спасибо не сказал ему. А ведь он, Иванишвили, похлопотал за Хазарадзе, чтобы бизнесмен Вануч Хартишвили не требовал с него выигранную в суде многомиллионную сумму. Что же касается акций, то на лондонской бирже ценные бумаги TBC за сутки подешевели на 7%, продолжает Георгий Кепуладзе.
Больше ясности должен внести Нацбанк, прокуратура и сам коммерческий банк. В первую очередь он несет потери, но в конечном счете по принципу домино это плохо повлияет на экономику страны. Мамука Хазарадзе обязан объясниться. Он говорит, что 8 месяцев против него шла кампания, но до этого он ничего не заявлял. Припоминаю единственное его заявление в преддверии второго тура президентских выборов. Там он косвенно поддержал правящую силу, говорил о недопустимости возвращения смуты в стране.
Такое поведение Кепуладзе подталкивает к мысли, что все это время Хазарадзе пытался кулуарно договориться с представителями власти, но, видимо, не получилось. Строительству порта Анаклия не должно ничего угрожать, говорится в специальном заявлении грузинского филиала Transparency International. Представитель НПО Бесон Амчавидзе отмечает, что чем дольше стороны будут хранить молчание, тем больше спекуляций и подозрений появятся в обществе.
Портом Анаклия вместе с экономическим встает и политический вопрос, потому что у порта очень важная транзитная и геополитическая функция, и большие ожидания у доноров из Европы и Америки. Речь идет даже о том, что большая часть грузов НАТО пойдет через этот порт. И вот сейчас начались разговоры о том, что якобы Россия против строительства данного порта. Без ясности в этом деле, когда на таком фоне появляются такие трудности у реализатора строительства, все это вызывает большие вопросы.
Строительство первого глубоководного порта на Черном море должно завершиться в 2020 году. Его пропускная способность достигнет 100 миллионов тонн. Там будут трудоустроены 16 тысяч человек. Об этом ранее заявлял сам основатель ТБС банка Мамука Хазарадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Инициативная группа граждан по ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции требует от парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ввести новый вид уголовной ответственности за незаконное обогащение должностных лиц. Они призвали граждан собраться у парламента в понедельник и потребовать от депутатов начать рассмотрение проекта закона и принять его в первом чтении. Елена Заводская, подробнее.
Инициативная группа за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров уже не первый год продвигает ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Ее представители настаивают на внесении изменений в законодательство, обязывающих чиновников декларировать свои доходы и расходы, на обязательном конкурсном подборе кадров на госслужбу и требуют дополнить Уголовный кодекс новым составом преступления незаконным обогащением. В 2018 году инициативная группа действовала очень активно. Она добилась обсуждения этого комплекса вопросов в парламенте, в общественной палате, в Сухумском городском собрании, провела несколько встреч и круглых столов. Был подготовлен проект закона с соответствующими изменениями. Сегодня на площадке Арсмира в Сухуме члены инициативной группы Астамур Какалия, Рисма Каджинджал и Дэвид Гобечия рассказали о своих попытках вынести закон на обсуждение депутатов парламента. Астамур Какалия сказал:
законопроект прошел комиссию, он готов, его осталось только вынести на сессию парламента. Вся эта история длится давно, никаких вопросов, нареканий, аргументов против принятия этого закона нет. Депутаты согласны с тем, что в обязательном порядке нужно вставить в УК также закон о признании незаконного обогащения уголовным деянием. Суть проста. Любой чиновник, активы которого значительно и необъяснимо превосходят его задекларированные легальные доходы, априори считается подозреваемым в коррупции, отстраняется от должности и должен доказывать в суде он сам законность происхождения своих активов. Законопроект есть, есть депутаты, которые его поддерживают, но, к сожалению, по какой-то воле рока не получается этот законопроект вынести на сессию.
Дэвид Губичи дополнил.
Сложилась абсурдная ситуация. Мы собираемся вот сейчас в нашей стране, обсуждаем нефть, продажи недвижимости, продажи энергетики и тому подобное. Но декларировать доходы и расходы мы не хотим. Все, что не так лежит, мы хотим продать, а наши уважаемые чиновники не хотят декларировать свои доходы и расходы. Это просто неуважение к избирателю, это его оскорбление. Я считаю, что люди должны стать рядом с нами. Вот в понедельник мы собираемся посетить парламент. Чем больше людей присоединится, тем лучше. Мы выразим свой протест, скажем то, что мы хотим. Мы требуем принятия 20-й статьи. Ответ Генеральной прокуратуры вообще меня поразил. Там написано, что принятие статьи не обосновано. Видимо, не обоснованно, потому что Генеральная прокуратура тоже должна будет публиковать свои доходы и расходы.
Рис Макаджинджал уточнил, что в ответе прокуратуры на их обращение было сказано, что термина «незаконное обогащение» нет в законодательстве, следовательно, внести его в закон невозможно. Рис Макаджинджал сообщил:
мы уже год в публичном пространстве общаемся с депутатами, с политиками, со всеми, просим, чтобы это приняли. Есть международная практика, международная организация с большим огромным авторитетом, с большим количеством грамотных юристов Организации Объединенных Наций. У нее есть конвенция о противодействии коррупции. В этой конвенции 20-я статья, в ней прямо говорится все то, что мы хотим. Просили наших депутатов просто принять эту конвенцию и уже на основании ее дальше уже подгонять наше национальное законодательство.
Сторонники принятия 20-й поправки призвали всех, кто понимает значение их инициативы и готов поддержать, прийти в понедельник к зданию парламента. Рис Макаджинджал уточнил.
Мы ко всем обращаемся, кто нас слышит, вот есть проект закона. Он сейчас все проблемы страны не решит, безусловно, но это будет серьезный первый шаг в нужном направлении, после которого страна получит шанс на развитие. Наши братья, наши друзья, депутаты, мы хотим их попросить, вот этих всех, кто за, и все, которые отмолчались, знаем, закон о митингах мы не нарушаем, мы идем в народное собрание. Наша главная цель – принять вот эту поправку в Уголовный кодекс. В 11 часов на площади перед парламентом, уважаемые, приходите, мы вас ждем. Мы идем туда поддерживать закон.
В понедельник комитет парламента Абхазии будет рассматривать вопрос разведки и добычи нефти. Представители инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров надеются, что им удастся мобилизовать депутатов и на обсуждение антикоррупционного законопроекта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подсудимого в клетку умирающего на произвол судьбы. Итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Продолжается судебный процесс над экс-министром связи Георгием Кабисовым. В среду 13 февраля в Цхинвальском горсуде прошло очередное заседание по этому громкому делу. Заседание началось с ходатайства защиты. Адвокат Кабисова Икрамжан Раматов во второй раз попросил судью не помещать его подзащитного в железную клетку, а разрешить во время заседания находиться рядом с адвокатами. Говорит Икрамжан Раматов.
Так вот, защита полагает, что помещение Кабисова в металлическую клетку судебного разбирательства за является унизительным, как отмечается СМИ, средневековье дикости нарушает принцип презумпции невиновности. Ваша честь, общеизвестно, пока суд не вынес приговор, человек считается невиновным. А если показать его в клетке, то невольно думает о нем, как о преступнике. Более того, нахождение в клетке нарушает право на справедливость судебного разбирательства.
Во второй раз суд отклонил ходатайство. Кабисов будет сидеть в клетке. Я говорил со многими цхинвальцами об этом деле. Многие известные в республике люди высказывались о нем на нашем радио. И вот какое отношение к происходящему обнаруживается. В принципе, уже не имеет никакого значения, виновен Георгий Кабисов или не виновен. С этим делом власти сами себя выпороли. Какая бы вина Кабисова не обнаружилась, они будут виноватые. Если в самом начале расследования против Георгия Кабисова были возмущения людей непомерными ценами на мобильную связь и интернет, которые просто невозможно ничем оправдать, то теперь сочувствие общества на стороне подсудимого. И все это из-за непомерной жесткости представителей государства, из-за унижений, которым его демонстративно подвергают, из-за неубедительности судебного расследования. Во время предварительного следствия Кабисов год просидел в каменном мешке без окон и санитарных удобств. На судебных заседаниях его держат в клетке как опасного убийцу. Судебные разбирательства тоже трудно назвать объективными. Приставы не могут разыскать одного из главных свидетелей обвинения, Анатолия Кокоева, который предоставлял услуги грузинской сотовой связи Махти на территории Южной Осетии. На следствии он менял показания и в конечном счете заявил о якобы рейдерском захвате, принадлежавшей ему собственности. Главные претензии он высказал в адрес брата бывшего президента Эдуарда Кокойте, Роберта, но при этом почему-то упомянул и Георгия Кабисова. Георгий Кабисов неоднократно настаивал на очной ставке, которая, по его словам, могла бы пролить свет на многие детали. Но приставы не могут найти свидетеля. Хотя личный автомобиль бизнесмена постоянно видят в Цхинвале, то есть найти его не составляет труда. Протоколы его допросов зачитывает с разрешения судьи прокурор. А это значит, что возможности подсудимого опровергнуть показания свидетеля в суде ограничены. То есть все это действие не производит впечатления беспристрастного отправления закона. Скорее, оно выглядит как личные разборки с использованием государственных институтов как собственных подручных средств. Во вторник, 12 февраля, пациент Ленингорской районной больницы, 52-летний житель селения Икота Тимури Меладзе, потерял сознание. Врачи установили инсульт. Повторный. Первый он перенес в прошлом году. В Тбилиси мужчине сделали экстренную операцию, трепанацию черепа и буквально вытащили с того света. Естественно, стал вопрос о перевозке больного в Тбилиси. После инсульта для спасения больного дорога буквально каждая минута. Казалось бы, Меладзе повезло. Тбилиси рядом, его могли в течение 40 минут доставить в клинику с самым современным необходимым оборудованием. Вместо этого экстренного больного, для которого каждая минута вопрос жизни и смерти, задержали на 10 часов. Как мне объясняли врачи, из-за этой задержки его шансы на выживание сократили по меньшей мере, на порядок. Никакие ссылки на карантин по случаю гриппа в Грузии не могут быть оправданием для задержки больного. Тем более, что когда лично чиновникам нужно нарушить карантин, они это делают, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Вот председателю поселкового совета Раздахан пустили в течение недели, как закрыли дорогу. Он в Тбилиси купил машину и на машине вернулся домой. Вчера тоже приехали из Тбилиси. Это вообще я удивилась, потому что только в день похороны пускают на несколько часов. Похороны сегодня были. Но вчера пустили родственников одного чиновника местного. Это тоже нарушение карантина. В общем, если власть боится, что из Тбилиси могут принести вирус гриппа, а пускают из Тбилиси здесь, но из Ленингора в Тбилиси не пускают. А и логика где? Если я отсюда поеду, как я здесь принесу вирус? Поэтому и уже думают, что это не из-за гриппа, это нам вот так будет. ваша жизнь.
Если в условиях карантина из Грузии можно перегонять автомобиль, значит проблема не в карантине, а в отношении к людям со стороны тех, кто призван решать подобные вопросы. Еще оказывается, нет системы, никто в такой ситуации за человеческую жизнь не отвечает, не обязан отвечать. Вот, например, во времена Леонида Тибилова был у главы района заместитель Александр Бараташвили, который курировал образование и медицину. В отличие от многих чиновников, прикомандированных из Схинвала, он с семьей переехал в Ленингор. Вот он занимался экстренной переправкой больных через границу. Его телефон был у каждого, ему звонили ночью, и он никогда не отмахивался. Вставал с постели и спасал людям жизнь. До Бардашвили это делал его предшественник Сергей Санакоев. Благодарные люди это помнят. А вот нынешний зам то ли не хочет, то ли не может. Поэтому, наверное, этот случай повод к размышлению для властей. Быть может, нужно ввести какой-то обязательный порядок действий для подобных ситуаций. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Черное море должно стать регионом мирного и устойчивого развития, где страны направят свои единые усилия для упрочнения стабильности и благополучия. Об этом министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани заявил, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщила пресс-служба МИД Грузии, основной акцент глава ведомства сделал на безопасности Черноморского региона и усилении роли НАТО. По его словам, укрепление НАТО в Черноморском бассейне будет способствовать миру и стабильности в регионе. Кроме того, существование сильных и надежных партнеров одинаково важно и для Альянса, передает общественный вещатель. Министр подробно остановился на российской политике запугивания союзников по НАТО в регионе и создания новых разделительных линий сфер влияния в Европе. По словам Дзалкалиани, оккупация и милитаризация территории Грузии, аннексия Крыма и кризис в Восточной Украине, а также в Азовском море осуществляются по одной и той же схеме. Основатель крупнейшего в Грузии ТБС банка считает, что решение о лишении его права подписи связано с участием финансовой структуры в реализации важнейшего для страны проекта по строительству глубоководного порта Анаклия. Мамука Хазарадзе заявляет, что будет бороться за независимость банка и права акционеров. На этой неделе Национальный банк Грузии приостановил право подписи Хазарадзе, который является председателем наблюдательного совета ТБС банка, а также его заместителя Бадри Джапаридзе. Собрание акционеров обязали отозвать их из Совета в течение 2 месяцев. В Нацбанке пояснили, что причиной этого решения стали нарушения, связанные с транзакциями в 2007-2008 годах. При этом отмечается, что требования законодательства, регулирующего конфликт интересов, нарушили именно Хазарадзе и Джапаридзе, которые руководят банком уже более 25 лет. Главная прокуратура Грузии расследует факт возможной легализации незаконных доходов банка. Об изъятии и начале изучения документации стало известно в начале января. Хазарадзе считает, что решение Нацбанка является продолжением организованной кампании, которая в течение 8 месяцев ведется против него Джапаридзе и ТБС-банка. Он категорически отрицает нарушение закона. Генеральный директор абхазского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал журналистам о ситуации на Ингурской ГЭС. Как сообщил Басария, в Джварском водохранилище увеличивается дефицит воды. Цитата. Это связано со многими факторами. В частности, в той или иной степени растет потребление электроэнергии. При этом в зимний период такого количества воды, которое прибывает в водохранилище, может быть недостаточно. Это связано уже с климатическими условиями. Соответственно, в этом году сложилась ситуация, при которой дефицит воды трансформируется в дефицит электроэнергии, отметил глава предприятия. По его словам, дефицита можно было избежать 2 путями. Первый – посредством веерных отключений. Второй – это получение перетока. На данный момент правительство занимается решением вопроса по получению перетока из России. Это межправительственные взаимоотношения, которые, надеемся, приведут к тому, что мы получим этот переток для прохождения зимнего и весеннего максимумов. Тем не менее, конечно, необходимо также уменьшить потребление электроэнергии, сообщил Басария. В заключение глава «Черноморэнерго» подчеркнул, что решение должно быть принято в течение нескольких дней. В случае, если этого не произойдет, придется объявлять о введении веерных отключений, пояснил Аслан Басария. Администрация президента Грузии завершила второй этап реорганизации, который подразумевал проведение собеседований с действующими сотрудниками. В результате из администрации главы грузинского государства освобожден 61 сотрудник, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Как заявил пресс-спикер президента Хатя Муистрапишвили, в результате собеседования должности сохранили 37 сотрудников. Вопрос еще 11 сотрудников не рассматривался, так как они находятся в декретном отпуске, и в этом случае их права защищены действующим законодательством.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На внеочередном съезде профсоюзов Абхазии их руководство в очередной раз жаловалось на то, что властные структуры самопровозглашенной республики не хотят считаться с его требованиями и предложениями. На съезде побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На внеочередном 7-м съезде независимых профсоюзов Республики Абхазия было обсуждено два вопроса. Начали с избрания первого заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. Бессменный председатель Федерации Азарет Айба предложил:
«Хотел бы Тимур Рудикович назначить первым заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов Абхазии. До сих пор он меня не слушает. Может, он вас послушает? Я ставлю на голосование. Кто против? Воздержался? Таковых нет. Они не
запрещены». А затем Тимур Делба зачитал отчетный доклад. Основное место в нем заняла информация о том, как выполнялись решения состоявшегося 21 ноября прошлого года 4-го расширенного пленума Федерации. Я рассказывал о нем на эхе Кавказа и коротко напомню, что основной темой на нем были взаимоотношения Федерации с Фондом социального страхования и охраны труда Республики, который вот уже 3 года возглавляет. Главлял Амиран Какалия. В ходе пленума прозвучало требование Азарета Айба: «Надо освободить Какалия. Фамилию Какалия мы здесь слышать не хотим. Этот человек неподготовленный». Конец цитаты. И Амиран Какалия действительно вскоре был освобожден от занимаемой должности, но в связи с переводом на более высокую должность министра сельского хозяйства. Это вызвало в абхазском обществе немало шуток. Говорили, что профсоюзы, мол, добились таки своего. А вот 7 миллионов рублей на проведение новогодних праздников, о чем было сказано в пункте 5 постановления пленума, правительство профсоюзам так и не выделило. Тимур Делва рассказал об этом в докладе на съезде так.
28 ноября 2018 года обратились к премьер-министру с просьбой рассмотреть и принять решение в соответствии с постановлением 4-го пленума и в первую очередь рассмотреть вопрос выделения профсоюзам 7 миллионов рублей, так как Новый год был не за горами, а для подготовки оставалось мало времени. 3 декабря 2018 года мы еще раз обратились к премьер-министру и раз напоминанием о 7 миллионах в первую очередь. И так как к этому времени руководитель фонда социального страхования был переведен на другую работу, оставалась должность председателя вакантной, мы предложили свою кандидатуру на пост председателя фонда, а также кандидатуры 3 наших представителей для включения в состав правления фонда. Все это было 12 декабря. 3 раз обратились к премьер-министру. Мы не получили никакого ответа. Именно поэтому 17 декабря 2018 года на заседании президиума профсоюза было принято решение о созыве 7-го неочередного съезда. Одновременно с этим мы не оставили попыток найти приемлемое решение нашей проблемы. 20 декабря написали обращение к вице-спикеру парламента Галустян Ливону, который, как вы помните, принимал участие в работе 4-го пленума, выступал перед вами, обещал содействовать в разрешении конфликта. 25 декабря обратились к президенту. Вот я перечислил несколько, тут 5-6 обращений. На все это нам ответили один раз. Ответил начальник аппарата кабинета министров, который процитировал нам статьи закона о профсоюзах, которые мы знаем уже наизусть. Сегодня, как вам известно, на должности председателя фонда социального страхования новый человек, но мы уже успели с ним. Значит, он нам написал, мы ему ответили несколько раз.
Докладчик почему-то не назвал имен не предлагавшейся кандидатуры на должность председателя фонда. Как уточнил я потом, это был профсоюзный работник Игорь Ладария, не ставшего председателем в реальности. Имя последнего, впрочем, и так известно. Это Хрипс Джопуа. Между тем, констатировал Делба в докладе, суммы, заложенные в бюджеты фонда по статьям, которые волнуют профсоюзы, в последние годы, как правило, снижались.
Статья оздоровления трудящихся. 17-й год запланировано 10 миллионов, 18-й 12, 19-м в этом году дошли до 5. Оздоровление детей. 17-й год 7 миллионов, 18-й 7, 19-й 5. Внешкольное обслуживание, вот эти подарки. 17-й год 7 миллионов рублей, которые, как вы помните, утверждены законом Республики Абхазия о бюджете фонда, но затем решением правления фонда перераспределены на другие цели. 18-й год этой статьи вообще нет, 19-й, естественно, ее быть не может. По данным наших отраслевых комитетов, в 16-м году на оздоровление в здравнице Северного Кавказа направлено 52 человека. В 17-м году 22 человека, в 18-м 17. Детские оздоровительные лагеря на территории Абхазии в 16-м году 221 человек, в 17-м 44, в 18-м 21. Новогодние подарки 17-18 год приобретались исключительно за счет республиканских комитетов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня тбилисский мэр Каха Каладзе провел пресс-конференцию и объявил о решении его ведомства искоренить продажу коэффициентов К2 в столице. Это вселило надежду в тех, кто болеет за облик города, за безопасность его жителей, которые чем дальше развивается город, тем больше боятся того, что он в конце концов будет загублен. На эту тему мы поговорим со специалистом-градостроителем из Тбилиси Зурабом Бакрадзе. Рубрика «Гость недели». Прежде всего, Батна Зураб, могли бы вы популярным языком объяснить, что это означает вообще и в случае с Тбилиси в частности?
Коэффициент К2 – это по существу показатель плотности жилого или полезного фонда. Это плотность бруто площади, но это трудно сейчас объяснить. В конце концов, интересно то, что это плотность жилого или используемого фонда, что как раз и продается. Чем больше эта плотность, тем больше выгода для инвестора. И в очень многих случаях, почти во всех случаях, инвесторы хотят увеличить эту площадь, чтобы они могли бы больше продать, увеличить за счет преувеличения тех норм, которые постановлены планом землепользования.
Можно я вас тут перебью, попытаюсь объяснить то, как я поняла. Плотность означает пропорциональность количества этажей той площади, на которой стоит строение.
Да-да, это не прямое отношение количества этажей. Но на этих этажах же есть площади. Вот количество этих площадей, суммарное количество площадей на всех этажах. Вот плотность этого.
В отношении к количеству квадратных метров основания?
Нет, не основания, а площади земельного участка.
А, то есть прилегающая территория тоже считается?
Да-да, то конечно, в этом и вся суть.
Понятно. Каладзе сказал, что условия для правильного развития столицы будут создаваться планомерно, в соответствии с основными параметрами, установленными генеральным планом землепользования, о котором вы начали говорить. Но, насколько мне известно, окончательный план еще не принят. Или я ошибаюсь?
Нет, еще не принят. Он готов, лежит в Сакрайбуло, но еще не принят.
А есть какие-то проблемы? Кто-то ему противодействует?
Это знают только те, которые знают, что происходит в кухне, так называемой. почему-то это задерживается. Есть такая мысль, что нужно сейчас дать разрешение на строительство каких-то зданий до принятия этого документа. Это не будет позже возможно. И они задерживают этот документ, чтобы можно было как можно больше таких зданий построить сейчас.
Значит, получается, идет какая-то закулисная игра?
Нет, это не имеет никакого значения с планом землепользования, с генпланом. Это никакого отношения не имеет. Они сказали, что мы отменяем как можно быстро, ну, завтра, послезавтра, как можно скоро повышение этого коэффициента. И это очень хороший шаг. Это нужно было сделать еще давно, но лучше поздно, чем никогда.
Еще в 2016 году Нормания это обещал, но не сдвинулось ничего с места за три года.
Ну, ничего не сделали. На этом стоит вся экономика строительства и вся выгода инвесторов. Так что они не могли это сделать. Вот Каладзе смог и сделал это. Это с самого начала, с 2005 года, когда приняли этот закон, действующий закон, еще тогда было это неправильно. Все сказали, кто понимал это дело, говорили, что это невозможно, нельзя, ни в какой европейской стране такого не может быть, но все равно продействовало это, уже 13 лет действует этот закон. Но в конце концов Каладзе это сделали, это очень хорошо, нужно только приветствовать это.
Да, но будет ли это сделано на самом деле? Ведь то строительство, которое сейчас продолжается, оно наверняка войдет в противодействие с тем решением, которое сейчас принимает Каладзе. Я думаю, что возникнет куча проблем. И еще с теми, которым выдано это разрешение. Насколько вероятно, что все эти вот добрые начинания, они не упрутся в какую-то проблему?
Не думаю. Это не касается уже начатых строительств. С ними невозможно ничего сделать. Они будут продолжаться, наверное. Если там нет каких-то других противозаконных вещей, и если никто не будет в суд их подавать, с этого момента не будут превышены эти коэффициенты, и это очень хорошо. Но правление городом должно быть здесь последовательным и отказаться от изменений режима строительства на основе частных заявлений.
Что это значит?
Например, где-то план землепользования предусматривает рекреацию. Рекреационную зону, да? И один земельный участок в собственности кого-то, одного инвестора, и этот инвестор подает заявление только на этом участке изменить режимы этой зоны, да, рекреационной, и там сделать зону жилую или какую-то другую, где можно строить. И это рассмотрит Сакрайбулу и даст разрешение. И вот в парке или в лесу построят многоэтажное здание.
Это вы сейчас вот говорите о случае в гостинице «Будапешт» в парке Ваке, да, например?
Не только. Очень во многих случаях это как раз так и происходит. Да? И вот об этом еще не было речи. Потому что если изменить режим застройки, тогда последствием этого будет изменение коэффициента К2. И вот этим задним путем можно преувеличить эти коэффициенты. И будут стараться инвесторы.
Такая лазейка, то есть, есть.
Лазейка. Вот сейчас правление города должно сказать, что вот этого тоже не будет. Что на отдельных участках изменения режимов, поставленных планом землепользования, не будут осуществляться. Вот тогда будет это последовательным шагом. А это, я еще раз повторяю, это очень хороший шаг, очень поздно сделанный, но лучше поздно, чем никогда. Нужно только приветствовать.
Угу. А что в таком случае грозит строительному бизнесу в столице? Он может стушеваться и таким образом повлиять еще на жилищную проблему граждан столичных?
Нет, строительством жилищная проблема не упраздняется. Мы уже видим это. Эти многоэтажные здания пустые.
Пустые.
У людей нет крова над головой. Очень многих. Так что этим не затрагивается эта проблема. Конечно, инвесторы теряют деньги, и они будут бороться. Но об этом, наверное, будут точнее говорить те, которые знают кухню. Но мне кажется, что сейчас идет перетасовка тех игроков в строительстве, которые занимаются строительством. Например, большие инфраструктурные проекты. Да? С одной стороны, ухудшаются условия этих инвесторов, которые строили жилые здания до этого, но идут очень большие деньги, государственные и коммунальные деньги на инфраструктурные проекты.
Например?
Очень большие. Таких не было. Вот сейчас, неделю тому назад, по-моему, Каладзе сказал, что 23 очень больших инфраструктурных проектов будут сделаны, и очень большие деньги пойдут туда. И вот там появятся новые игроки, которые выиграют эти тендеры. И уже они будут зарабатывать деньги в государственных или коммунальных кастрюлях, если можно так сказать. И, может быть, вот мы стоим сейчас перед таким переломным моментом. Может быть. Я не могу сказать с уверенностью, но, наверное, люди, которые близки к этой кухне, они знают это лучше. Одним словом, инвесторы будут злиться, они будут бороться, наверное, но другого выхода у города нет. Сейчас это нужно прекратить, это дело с повышением коэффициентов. Какие лазейки они еще используют, как я сказал, изменение зон, режимов строительства, это мы посмотрим, будет ли мэрия или правление городской...
Последовательный в своем решении.
Последовательный в своем решении. И с другой стороны, перейдут ли вот эти инвестора в другую область строительства, строительства инфраструктурных объектов, большие мосты, большие туннели и так далее. Mm-hmm. Вот посмотрим. Может быть, может такое и случится, да.
Гостем недели был градостроитель из Тбилиси Зураб Бакрадзе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай-маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса», которую в Тхинвали подготовила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы опасаетесь распространения эпидемии гриппа? Как вы защищаетесь? Какие меры предпринимаете?
Честно говоря, народные средства мы принимаем. В данном случае у нас все в порядке, слава богу. Но мы, честно говоря, сделали прививку. В начале зимы вроде помогает. Ребенок сделал, я сама нет. Я переболела уже раза 4 точно. За 2 месяца. А ребенок, слава богу, все-таки, наверное, прививка действует. Мы первый раз в этом году сделали, да. Честно говоря, я не верила, что прививка поможет от простуды или гриппа. Но помогает. А так, конечно, опасения есть. Она со мной на работе бывает, так как школа закрыта на карантин. Но, слава богу, не заразилась еще ни разу.
Конечно, опасаюсь. Я довольно-таки много болел. Иногда даже сейчас болею, хотя реже. Поменьше стараюсь идти в людные места. И почаще бываю дома. Этим и борюсь. Вообще каждый год бывает эпидемия гриппа. Но такого большого карантина не видел. Наверное, ситуация серьезная, хотя я не знаю. Ну, я лично немного людей знаю, которые болеют.
Любая заразная болезнь опасна и неприятна. И не думаю, что эта ситуация как-то отличается от других зим. Я лично ношу с собой антисептик, обрабатываю руки. Стараюсь не ходить в людные места. Меры тоже принимаются в школах, карантин. Я учусь в колледже, у нас тоже карантин. Я считаю, по сравнению с той ситуацией, которая была в Грузии, на Украине, например, у нас ситуация с заболеваемостью не такая сложная. Но себя беречь все равно надо. Надо беречь детей.
Опасаетесь ли вы распространения эпидемии гриппа? И какие меры принимаете, чтобы не заболеть?
Да, если честно, я очень опасаюсь. В плане того, что много говорят об этом, что вирус сейчас еще тоже один появился. И не хотелось бы им заболеть. Какие меры? Вот прививку сделал. Сейчас у нас делают бесплатную вакцинацию. Сходил, сделал. Потом, как по старинке, чеснок, лук дома.
Конечно, с какой-то тревогой услышала весть о том, что свиной грипп в Грузии, и он просочился, и есть якобы и у нас больные. Но напрягает это меня не потому, что я боюсь заболеть. Все-таки страх какой-то бывает за детишек, чтобы никто из маленьких не заболел. А в период вот таких эпидемий, они бывают каждый год, они периодически повторяются. Мы взрослые люди, сознательные, боишься, я опять повторю, за детишек. У меня в семье детишек нет. Взрослые люди сознательные, моют руки, следят за собой. А я летом запасаюсь. У меня малина, калина, черная смородина. Все витамины в морозильнике, все витамины в холодильнике. Всех отпаиваю. Минимум лекарств. А вечером еще, когда кормлю семью, кладу чесночок. Пусть кушают.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Новая серия работ грузинского художника Олега Тимченко экспонируется в галерее «Арт». Она навеяна автору старинными открытками и приурочена ко дню всех влюбленных, рассказывает Анастасия Славинская.
Она в ярко-синем платье с еле заметной, несколько снисходительной улыбкой, с букетом желтых цветов и бантиком в собранных волосах. Он в костюме с черно-белой бабочкой, завитыми усиками и слегка самодовольным взглядом. Оба не юны, может быть, даже женаты. Хотя, скорее, были в прошлом. Или нет, не так. Наверное, она вдова, а он до сих пор не решившийся связать себя узами брака мужчина. Словом, оба достаточно обременены опытом, чтобы не строить каких-либо иллюзий и просто учиться быть рядом. Если продолжать фантазировать, то за каждой из этих пар влюбленных, жеманных и по-детски непосредственных, томных и стеснительных, юных и зрелых, можно разглядеть конкретную историю, которая всех их, таких разных, делает столь похожими друг на друга. Историю любви. В 2017 году была другая любовь, вернее, территория любви. Черно-белая эротическая серия Олега Тимченко, которая экспонировалась в подъезде исторического дома в Старом Тбилиси. Открытки же это скорее о влюбленности, или, как говорит сам художник, о любви платонической. В этой серии на смену черному и белому пришли ядовитые желтый, фиолетовый, синий, розовый, флуоресцентные краски, этакий орхловский поп-арт по сюжетам старинных открыток.
Рекламные краски их не используют вообще в живописи. А я хотел сделать эти работы, вот пройти так на грани китча, чтобы они были такой гротеск, дальше уже некуда. Вот поднять до конца этот тон красочный. Тут как поют, да, вот голос, когда вот последнюю ноту выше не возьмешь. Голос высокий, высокий, высокий. Ну, вот такие же краски здесь использованы, самые высокие тона.
Говорит Олег Тимченко. За основу сюжетов, изображенных в этой серии, художник взял открытки, которые хранила еще его прабабушка. Некоторые он сам привез из Парижа. При этом подготовительный процесс, по его словам, занял даже больше времени, чем непосредственно работа над картинами. Задумки, а их всегда остается больше, чем художнику удается воплотить, приходят в голову неожиданно, говорит он.
Они мне снятся знаете, как не во сне, наяву. Вот я могу с вами говорить сейчас и раз что-то увидеть. Или телевизор смотреть, или что-то читать, и увидеть уже готовую работу какую-то, визуально увидеть. Но это по-разному бывает, понимаете. Что-то нравится, а потом на третий день не нравится. А какая ерунда оказалась. Очень трудно то, что ты представляешь, воплотить визуальный образ, потому что там уже какие-то вещи надо менять. Ты уже подстраиваешься под законы эстетики, которые требует уже сама картина. Идей намного больше, чем то, что оставляет художник. Потому что всегда, даже у Микеланджело, когда спросили, он сказал, я ничего не успел сделать. Это Микеланджело сказал, представляете? Который сделал невозможно много. Но это у каждого художника остается, это нехватка.
Открытка – сама по себе предмет, который практически вышел из употребления. Те послания, которые люди посылают сегодня через интернет, теряются в переписках, остаются по ту сторону экрана, говорит Ика Бакучава, владелица галереи «Ай-Арт». В то время как настоящие открытки позволяли путешествовать во времени.
Открытки от времени, вы натыкаетесь на них, и вот это впечатление, это эмоциональное настроение, оно оживает у вас. Это здорово, что он нашел эту тему и озвучил совершенно ненормально вообще в таких цветах и в то же время вот на грани вот банальности и высокого художества. Ну, это надо суметь, и он это сделал.
Анину Сванадзе открытки Олега Тимченко показались очень своевременными. Я не знаю, кто бы мог создать более подходящее настроение в день Святого Валентина. Это человек-радость. Для того, чтобы создать это, нужна какая-то внутренняя легкость, свобода. Нужно бесконечно точно чувствовать цвета. У меня просто слов нет. Должна уже уходить, а все никак не могу. Меня эти работы прямо приковали. Увидеть открытки Олега Тимченко в галерее «Ай-Арт» можно будет до 3 марта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.